Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев, который рассказывает нам о судьбах Смоленской земли, Смоленского княжения и города Смоленск. Итак, мы добрались до того места, когда в Смоленске золотой век, и Смоленска не бьет Орда, а Смоленск подчинен Орде, но это ее, можно сказать, любимый, доверенный и достаточно хорошо обеспеченный слуга.
Так вот, золотой век продлился недолго, потому что в Смоленске, особенно племянники Федора, но, наверное, и сами смоленские горожане, которые ревновали к постоянному пребыванию своего князя в северо-восточной Руси, в Смоленске-то все это не очень, как золотой век, воспринималось.
Куда, княже, ты пошел от нас?
Куда, княже, пошел? Почему платим дань Орде? Почему смоленские вои ходят куда-то аж до Северного Кавказа? Вопросов, так сказать, было много, и разрешились они в 1297 году, когда племянник Федора, которому он был в отца места, как говорили в Древней Руси, Александр Глебович, ну, во всяком случае, по оценке владимирских летописцев, лестью, обманом захватил у Федора Смоленский престол. О том, что, в общем, это отражало волю не просто одного амбициозного князя, но было решением самих смолян, свидетельствовали позднейшие следующие события. Федор подошел к Смоленску с большим войском, бился под его стенами несколько месяцев. Вот, но смоляне не только город не сдали, а отбили его с большими потерями. Федор до конца своих дней признавался и в Орде, и во Владимирском княжении князем Смоленским. Скончался он в 1299 году, но Смоленск он обратно так и не получил.
Смоленск в этот момент пытается уйти от ордынского ига или остается в рамках зависимости?
Судя по тем достоверным сведениям, которые у нас есть, зависимость Смоленска от Орды в этот момент прекратилась. Александр за ярлыком в Орду не поехал, даже после смерти дяди, а вместо этого стал, что называется, железом и кровью собирать под своей властью уделы Смоленской земли, особенно восточные уделы, наиболее тесно связанные с северо-восточной Русью.
Это на что, Дорогобуж, Вязьма?
Дорогобуж, Вязьма, Можайск.
Ага. Ну что ж, вот, дорогие радиослушатели, посмотрите, это конец 13-го, начало 14-го столетия, в центре Руси существует абсолютно свободное русское государство, не подчиняющееся ни Орде, ни Литве. Какое счастье, жаль, недолго продолжалось.
Потому что сил-то для такого собирания, как быстро выяснилось, у великого князя Смоленского и его наследников было недостаточно. Собственно, даже бои за Вязьму и Дорогобуж, с чего Александр Глебович начал, кончились для него плохо. Он потерял в сражении сына, был ранен брат.
С кем сражался-то?
С местными князьями.
Хотел вернуть то, что от него начало уходить.
Да, и Можайск, где ему удалось посадить на княжение, ну, там, опять же, спорные интерпретации разных летописных свидетельств, но вроде удалось посадить на княжение своего брата, очень быстро был потерян в пользу Москвы. И там уже оказался брат московского князя Юрия Даниловича, Афанасий, на княжение, ну, а потом Можайск стал частью, собственно, княжества московского. Александр продолжал, видимо, борьбу с Боянским княжеством. С запада продолжали давить литовцы. По данным как раз вот поздней Никоновской летописи, умер он в 1313 году. И, в общем, княжение его было неспокойным.
Ну, воевал, опять воевал.
Наследник его, Иван Александрович, оказался зажат между Литвой и усиливающейся северо-восточной Русью с центром теперь уже все больше в Москве.
Ну, ты не поймешь, то ли в Москве, то ли в Твери.
Ну, вот когда центр определился, тогда, собственно, Ивану Александровичу и пришлось с этим центром иметь дело. В 1339 году на непокорный Смоленск отправляется ордынское войско под предводительством Тавлубия. Первым присоединился к этому войску рязанский князь, заодно решая свои внутренние проблемы в рязанской земле. Ну, а проходя через московские владения, Тавлубий призвал под свои знамена Ивана Калиту со всеми остальными князьями северо-восточной Руси, в том числе и с некоторыми правителями восточных смоленских уделов, которые все больше к Москве тяготели. Фоминское княжество, например. Осадили Смоленск. Ну, в общем, князь Иван Александрович, можно сказать, отбился. Ну, или, вернее, высидел.
Дорогие радиослушатели, вот посмотрите, это примерно как осады города Константинополя разными народами, в последнюю очередь турками. И, кстати, по времени не так далеко все это разнесено. Когда Константинополь отбивался благодаря крепости стен, многочисленности населения и обилию казны. У смоленского князя ничего нет этого, но он сражается мужественно.
Город вельми крепок, как пишут летописцы.
Но вот там не было тех каменных стен, которые сейчас можно наблюдать в Смоленске. Это уже работа московских архитекторов 16-го, начала 17 века. Но в городском парке остались... земляные валы древние, но и они действительно были солидными.
Так вот, ну, еще исследователи обращают внимание на то, что, скорее всего, московская рать не очень хотела сражаться на приступах. Видимо, это действительно так, поскольку летописцы прямо пишут, что Божьей помощью русская часть рати сохранилась вся, ни одного погибшего не было. Тавлубий ушел от Смоленска, Иван Александрович мог торжествовать победу, но через некоторое время был вынужден признать зависимость от Литвы. Видимо, литовцы очень сильно стали наседать на смоленские земли, а уже это вызвало реакцию московского князя нового Семёна Гордого, который пришел к Смоленску с ратью в свое недолгое княжение. Но смоленские послы отмолили город, и Семён взял мир с князем Иваном.
Получается так. Пришли татары, отбились, пришли литовцы, но надо договариваться, пришли москвичи, но надо опять договариваться. Но вот этот великолепный период самостоятельности смоленской, величия смоленского, мощи военной, амбициозности, он начинает потихонечку сжиматься, слишком серьезные враги кругом. Смоленск был силен, пока за него со всех сторон всерьез не взялись.
Ну, в общем-то, да. В 1359 году Иван Александрович скончался. Наследником его был сын Святослав, хотя упоминается еще некий князь Лев Смоленский. Возможно, Святослав не сидел в Смоленске весь период, который ему обычно приписывается, с 1359 по 1386.
А возможно, это один и тот же человек, крестильное имя, имя, прозвище.
Нет, Лев умер. В связи со смертью он упоминается своей. В 1368 году. В этот период Литва все больше укрепляет свою хватку на смоленских землях. Литовцы уже отняли к этому времени у Смоленска часть западных смоленских уделов и северных, в частности, славный город Мстиславль, один из крупнейших в прошлом уделов смоленских земли. Вариантов внешней политики у смоленского князя остается все меньше. В конце 60-х, в 70-х годах князь Ольгерд Литовский втягивает смоленского князя Святослава в свои походы на Москву. И Святослав в них участвует лично со смоленской ратью. Все походы, как известно, были неудачными.
Первый был более или менее ничего. Москвы не взяли, но все разграбили и побили московский полк. А вот чем дальше, тем хуже литовцам приходилось на московской земле.
После этого Смоленск, или, по крайней мере, какие-то из удельных смоленских князей, какие-то из представителей смоленского княжеского дома, наоборот, заключают союз уже с Москвой против Твери, когда Дмитрий Донской принуждает Тверь к миру, Тверь, потерявшую поддержку со стороны Литвы. Смоляне там участвуют в этом походе. И, наконец, в 1386 году Святослав Иванович совершает серьезную политическую ошибку. Он попытался воспользоваться возникшими распрями среди литовских князей, чтобы вернуть Мстиславль. Он договаривается с прославленным героем Куликовской битвы Андреем Ольгердовичем Полоцким о совместной войне против литовских князей Витовта и Скиргайла. Он выступает на Мстиславль в поход, но, в общем, жители Мстиславля его не ждут с радостью. Он реагирует на это очень болезненно. По оценкам как наших северо-восточных русских, так тем более литовских летописцев, устраивает в пределах мстиславльского удела просто безобразную резню. Все сходятся на том, что вел себя недостойно христианина по отношению к христианам. Осаждает сам Мстиславль, который в итоге взять не удается. А тем временем на помощь Мстиславлю подходит великий князь литовский Скиргайло с большим войском, и под стенами города разыгрывается роковое для Смоленска сражение. Святослав Иванович погиб в бою, сыновья его были захвачены в плен, Скиргайло приходит к Смоленску и, собственно, навязывает смолянам условия мира.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, хотелось бы сказать вот что. Это последний, может быть, отблеск смоленского величия, удальства, молодечества, может быть, даже великодержавности в чем-то. Возглавленный был недостойным человеком. Смоленск был хорош, смоляне были хороши. Князь оказался человеком слишком нравственно скверным, и не помог ему Господь. Он все потерял, что только можно. Ну что ж, по грехам нашим судит нас Господь. Дорогие радиослушатели, хотелось бы, чтобы мы сейчас, вот разрабатывая эту смоленскую тему, послушали бы музыку симфонии на две русские темы, фрагмент из нее. Симфония была создана Михаилом Ивановичем Глинкой. И мы ставим эту музыку не только потому, что это русские темы, но и потому, что Глинка – это композитор, родившийся на Смоленской земле.
Thank you.
час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы разговариваем о древнем Смоленске, его трагической судьбе, трагической, но и величественной. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. И, ну вот, долго мы рассказывали о блистательных временах в истории Смоленска, о том, когда смоленские стяги высоко стояли над срединой Руси. Наступил закат, на Смоленск давит Литва, и давит она так, что постепенно гордая глава Смоленска склоняется.
Скиргайло посадил в Смоленске по отчине старшего сына Святослава Юрия, взяв в заложники его брата Глеба. Ну, правда, потом Глеб тоже получил от литовцев удел. А когда правителем Литвы стал Витовт, великий князь литовский с 90-х годов, то он заменил Юрия на Глеба в Смоленске, видимо, считая Глеба более лояльным себе. Юрий был человеком амбициозным, он был зятя рязанского князя, он, в общем, тяготел к северо-восточным князьям и с Москвой добивался союза. Но и Глеб на самом деле тяготился, конечно, зависимостью от Витовта. В какой-то момент, по свидетельствам литовским, он перестал слушаться Витовта. Ну, поскольку это пишет официальный летописец Витовта, то дальше следует рассказ о том, что Витовт его по-отечески увещевал. Вот.
Ну, вежливо погладил по головке, сказал, ну что же ты.
Вот, а потом, значит, когда увещевания не сработали, Витовт пришел к Смоленску, и смоляне дали ему град. Ну, на самом деле, из русских летописей мы знаем, что произошло в действительности. Увещевал Витовт Глеба или нет, это отдельный вопрос. Мы этого не знаем из русских летописей. Но когда он пришел к Смоленску, он пригласил к себе Глеба на переговоры, щедро его одарил и попросил прийти на следующие переговоры со всеми братьями и с боярами. Глеб послушал, пришел, после чего вся смоленская знать была захвачена в плен, кроме отсутствовавшего Юрия, и угнана в Литву. А в Смоленске Витовт посадил своего наместника. Таким образом, Смоленск в первый раз полностью лишился независимости. Однако с этим не мог смириться, прежде всего, Юрий Святославич.
Законный наследник.
Законный наследник, ну и, в общем, судя по всему, достойный наследник своих воинственных предков. Он заручился поддержкой, естественно, своего рязанского тестя, что гораздо важнее московского князя Василия Дмитриевича, зятя Витовта. Ну, последняя поддержка была такой полунегласной, но...
Дипломатической.
Дипломатической, но Василий Дмитриевич, кстати, открыто поссорился с Витовтом, когда тот окончательно завладел Смоленском, о чем я скажу. Юрий объявляется в Смоленске, выгоняет оттуда наместников Витовта и садится снова на Великое княжение. Витовт приходит к городу войной, не удается ему взять город, где сидит Юрий. В какой-то момент они даже замиряются. Витовт соглашается, что Юрий остается великим князем смоленским и вроде даже независимым. Витовт дожидается после этого, когда Юрий усыпляет бдительность, и в 1404 году атакует западные пределы Смоленщины. Юрий отправляется в Рязань и Москву за помощью.
От Москвы не получает.
Нет, это просто само по себе было ошибкой. Он дал указание стоять твердо определенный срок, пока его нет. Смоляне этот срок простояли, когда он не объявился, город был сдан Витовту. Получил бы ее и помощь не получил бы, непонятно. Василий Дмитриевич, в общем, готов был воевать с Витовтом из-за Смоленска. Но, как, собственно, показали дальнейшие события, но воевал недолго. Зять и тесть замирились. Ее судьба после этого была тяжелой и в значительной степени, в том числе и по его вине. Он скитался по разным землям северо-востока Руси, жил в Рязанской земле, жил в Московской земле, здесь жил в Новгороде, и вот...
Проявлял буйный нрав.
И проявил буйный нрав, отнял жену своего служильца, вяземского князя, разделявшего с ним изгнание. Когда она отказалась...
Выполнять его прихоти.
Выполнять его прихоти и даже ударила его ножом, в постели Юй вышел из себя, приказал убить ее мужа и затем искалечить ее саму и утопить.
Урод.
После этого, преследуемый на Руси всеобщей ненавистью, он бежал в Орду, там тоже не был принят. В итоге окончил свою жизнь в Схиме, в Рязанской земле, приняв покаяние у одного из известных рязанских старцев.
Но вот это уже хорошая история с христианским финалом. Воевал, был горделив, оказался недостаточно хорош ни для своего престола, ни для своего княжеского звания. Нравственно пал, а потом возвысился до монашества. Это хорошая история.
Так или иначе, род смоленских князей прервался.
1404 год. Мы вроде бы ставим последнюю точку в истории смоленской независимости и смоленской государственности, но все-таки Смоленск дал еще один выплеск своей энергии и на какое-то время освободился.
Ну, в какой-то степени, на какое-то время. Собственно, еще первое десятилетие 15 века и 30-е годы 15 века – это время ожесточенной борьбы за власть над Литвой. Претендовали на нее польские короли Ягайло и затем его сын Казимир, происходивший из литовской династии Гедиминовичи, принявший католичество, зашедший на польский престол. Держался на нем до своей кончины в 1430 году Витовт, соперник и Ягайло, и православной партии в Литве, которая состояла из многочисленных братьев Ягайло, а Витовт был им всем двоюродным братом. Ну и была действительно православная партия, которая сначала поддерживала Витовта в борьбе против Ягайло, потом как-то дистанцировалась от нее, от него, противоборствовала ему. Одни православные князья воевали с Витовтом, другие были его союзниками.
Смута, иными словами.
И вот после смерти Витовта выдвигается князь Свидригайло. Князь, исповедовавший православную веру.
Очень своеобразный православный. На его совести то, что он православного митрополита Герасима заживо сжёг, заподозрив в него измену. Буйный был человек,
неистовый. Ну, был буйный был человек, в общем, как многие гедиминовичи, принявшие православие, такие, в общем, и мужественные верующие люди, как, скажем, Андрей Дмитрий Альгердович, с них встречались редко. Свидригайло был мужественный. Ну, а насколько верующий, бог виси.
Неистовый.
Тем не менее, Смоленск становится одним из главных его оплотов. И Смоленск его поддерживает, поскольку, в общем, тем, что из Польши и из Вильна навязывается католицизм, смоляне, как крупнейший религиозный центр, ну, как тогда говорили, Белой Руси, имея в виду Западную Русь, они с этим смириться не могли. Полоцк разную власть знал над собой, даже и прямо немецкую власть к тому времени уже над собой короткое время знал. В общем, к разным религиозным причудам своих правителей Полоцк привык. Смоленск только недавно стал городом Великого княжества Литовского.
И привыкать не собирался.
Конечно, это была одна из причин, по которым князь Свидригайло, который более того лелеял мечту даже сделать Смоленск центром митрополии всей Руси, собственно, он же изначально поддержал упомянутого вами митрополита Герасима.
И он же и погубил.
Как митрополита всей Руси. Он встретил поддержку в Смоленске.
Ну и надо сказать, что Свидригайлов на несколько лет создал огромное, но эфемерное государство, Великое княжество Русское, а потом с треском рухнул. То есть удержать это государство не удалось, Смоленск опять попал под власть великих князей, но у него еще один был выплеск энергии, уже самый последний.
Смоленск на самом деле не хотел попадать под власть Казимира Ягеллона. И когда стало ясно, что среди Гедиминовичей и других заступников у Смоленска не будет, собственно, последний акт и очень драматичный такой акт вот этого сражения за власть над Западной Русью, которое длилось, по сути, с перерывами почти полвека, это было Смоленское восстание 1340-41 годов, когда смоляне отказали в повиновении наместнику литовского князя, отказали в повиновении Гедиминовичам вообще и посадили у себя Андрея Дорогобужского, представителя древнего рода Ростиславичей. Год Смоленск держался против Литвы, но в конечном счете пал. И в дальнейшем, собственно, до начала XVI века остается уже во власти литовских князей.
Да, освобождение Смоленску оставалось ждать 62 года. В 1514 году Василий III этот город возьмет и присоединит к России. Дорогие радиослушатели, я надеюсь, вот эта картина смоленской государственности, которая в наших учебниках находится где-то на периферии, и Смоленска вроде бы не играет никакой первостепенной роли, не роли города, который является столицей самостоятельного государства, не роли города, который, в общем, на первых ролях в большой политике средневековой Руси. Эта картина, в общем, сегодняшним выступлением Сергея Викторовича Алексеева достаточно откорректирована. А вы должны понимать то, что Смоленск – это был опыт средневековой русской самостоятельной княжеской государственности, которая долгое время продержалась, находясь под ударами с разных сторон, получая их то от Орды, то от Литвы. И сгубил Смоленск, может быть, только то, что князья его сплоховали. Пока был смоленский род верными слугами божьими, получал он с неба благоволение. Но как только князья, что называется, испортились, и появились такие странные люди, как тот же самый Юрий, ну что же, судьба Смоленска оказалась, вопреки всем материалистическим учением, мистическим образом погружена в ничтожество. Впоследствии его отбили, конечно, но это великий урок, это великая притча. Ну, а теперь мне остается поблагодарить от вашего имени Сергея Викторовича Алексеева и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».